Логика власти.
Итак, в эфире программа «Логика власти». Меня зовут Максим Григорьев. И сегодня мы обсуждаем обострение китайско-американских отношений. Телефон прямого эфира плюс 7-495-95-95-912. Звоните, спрашивайте, а сегодня мы будем беседовать с Леонидом Алексеевичем Ковачичем, китаеведом, специалистом по Китаю. Леонид Алексеевич, добрый день.
Добрый день.
Ну что же, все мы следим за ситуацией, следим за вот этим вот визитом спикера Палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань. И, конечно, для Китая это переход вот этой вот красных линий, как говорят на Западе, красной черты. Это демонстративное действие. Ну, во многом, на мой взгляд, это связано просто с тем, что у Демократической партии США во главе с Байденом, конечно, тяжелейшая ситуация, падение доверия. И они как-то пытаются показать, что Соединенные Штаты еще что-то решают, какие-то предпринять действия, и в том числе идут на совершенно, на мой взгляд, бессмысленные обострения, потому что за то, что вот за этот сам прилет, я здесь уточню, что Китай, политика Китая, что он рассматривает Тайвань как неотъемлемую часть Китая, и, конечно, визит спикера Палаты представителей, такой несогласованный с китайским руководством, поскольку правительство Тайваня китайцами не рассматривается в качестве отдельного легитимного политика единого Китая. И вот, это вот, вот этот прилет, конечно, ну, если говорить прямо, некий такой плевок, так сказать, в лицо китайцам, причем достаточно бессмысленный, но, на мой взгляд, за это Соединенным Штатам придется достаточно серьезно ответить. Леонид Алексеевич, прежде всего такой вопрос. Скажите, ведь долгое время Китай и коммунистическая правящая коммунистическая партия Китая развивала достаточно взаимовыгодные отношения, и торговля продолжается, в том числе с Соединенными Штатами. Скажите, есть ли какая-то группа в руководстве Китая, которая все-таки еще придерживается попытки наладить отношения с Соединенными Штатами и как-то пытается, может быть, оставить все как есть? Или уже полностью забыто, и уже они понимают, что идет конфронтация?
Нет, в Пекине понимают уже, что отношения с Соединенными Штатами никогда не будут как прежде, в начале 2000-х годов, когда Китай вступил в ВТО. То есть, в принципе, в Пекине всю вину за вот эту вот эскалацию отношений между Соединенными Штатами и Китаем возлагают именно на Вашингтон. В принципе, Китай рассуждал как, что мы никогда не посягали на статус Соединенных Штатов как мирового гегемона, никогда не бросали вызов Соединенным Штатам в политическом смысле. Мы просто развивали экономику, торговлю, взаимовыгодное сотрудничество, вот, занимались собственным технологическим развитием. И вот когда мы экономически, технологически набрали уже такой вес, что могли, ну, если не соревноваться там один на один с Соединенными Штатами, то, по крайней мере, представлять уже какую-то для них угрозу, Вашингтон решил всеми возможными способами, в том числе за счет нечестной конкуренции, за счет административных мер, за счет технологического сдерживания, значит, обеспечивать искусственно свое лидерство глобальное, да, и сдерживать развитие Китая. Началось все это с торговой войны, которую развязал предыдущий президент США Дональд Трамп. Ну и дальше, как снежный ком, это все наворачивалось уже на технологические ограничения и на политические провокации. В том числе вот нынешний визит спикера Палаты представителей США, он в Пекине однозначно рассматривается как политическая провокация Вашингтона, несмотря на то, что администрация Байдена утверждает, что вот есть США три ветви власти, и поэтому Байден не имеет, в общем, никаких серьезных рычагов влияния на Пелоси, и это ее личное решение, раз она так решила вот ехать на Тайвань, то пусть едет, ничего тут Белый дом не может поделать. В Пекине просто не верят.
А, собственно говоря, было даже несколько заявлений господина Блинкена, да, как госсекретаря. Он, такие были высказывания, которые, ну, он как бы дистанцировался, да, то, что Госдеп здесь в стороне от этого. Но мы все понимаем, а уж точно китайцы понимают, что здесь, конечно, ну, все ясно, собственно говоря. Фактически же она, ну, второй там, или третий человек в стране. И поэтому это все имеет такой символический характер.
Мало того, что она второй, третий человек в стране, так еще к тому же она, у нее принадлежность той же партии, что и у Байдена. То есть, в принципе, это не то чтобы беспрецедентный случай. В 97-м году спикер Палаты представителей США Ньют Гингрич, он посещал уже Тайвань. Но он тогда был республиканцем, а президент тогдашний Билл Клинтон, он был демократом. И это рассматривалось в Пекине все-таки как какой-то акт оппозиционный, да, то есть внутриполитической борьбы в Соединенных Штатах. Теперь же, когда Пелоси, в общем-то, она озвучивает все те же идеи, да, в генеральном смысле, что и Байден, то есть понятно, что между ними существует консенсус, и поэтому Пекин просто не может себе представить, что там Пелоси может, вопреки там всем предостережениям Байдена, Госдепа и даже Пентагона взять и просто вот самовольно поехать на Тайвань.
А тут никаких сомнений нет. Мы понимаем, что уровень, конечно, политического руководства в Соединенных Штатах, стратегической культуры крайне низкий. На мой взгляд, Соединенные Штаты вообще сейчас не способны мыслить стратегически, потому что понятно, что вот, руководствуясь попытками как-то улучшить имидж демократической партии, как-то показать свою сильную руку после вот этого поражения в Афганистане, в вот этих очевидных неуспехов на Украине, вот какая-то попытка здесь вот сделать на этом пиар, конечно, приведет к очень серьезным последствиям уже в реальной политике для, безусловно, Соединенных Штатов. То есть, скажите, на ваш взгляд, вот то, что долгие годы была вот эта политика Дэн Сяопина, когда постепенно Китай наращивал свои возможности на экономические связи, вес и уходил от прямой конфронтации Соединенных Штатов. Как, на ваш взгляд, уже, получается, наверное, прекратилось, да, уже китайцы уже понимают, что выхода здесь нет, и, в общем, вот эта вот политика, так сказать, такого компромисса с наращиванием силы, видимо, она уже, так сказать, заканчивается, как вы думаете?
Совершенно верно. Дело в том, что нынешний председатель КНР Си Цзиньпин, да, он, в принципе, изменил многие вот такие вот негласные установки, в том числе внешнеполитические. То есть вот эта тактика скрывать свои силы, держаться в тени, от него китайцы уходят, потому что на смену приходит другая риторика, что Китай пережил столетие унижений, и нужно наконец-то добиться возрождения великой китайской нации. В том числе и во внешнеполитическом, и в экономическом, культурном, во всех аспектах. И вот возрождение китайской нации, оно, по словам Си Цзиньпина, невозможно без воссоединения двух берегов Тайваньского пролива. И, в принципе, вот официально никакой даты, когда это воссоединение произойдет, не установлено, но большинство экспертов сходится во мнении, что это должно произойти до 2049 года, до столетие образования КНР, да, то есть, ну, просто такая вот красивая дата, и вот 100 лет, в течение этих 100 лет, да, должна быть окончательная точка поставлена вот в этом периоде унижений, как Китай рассматривает, да, сначала вообще опиумных войн, да, собственно, в эту же парадигму укладывалось и возвращение Гонконга, вот, ну и с Тайванем вопрос остается открытым. Значит, что касается Соединенных Штатов, в Пекине понимают, что компромисса найти невозможно.
Пытались находить каждый раз компромисс, уходили, пытались, но сейчас, видимо, понимают, что невозможно, да?
Да, что уже, скажем так, единственное, что возможно, это оттягивать до последнего период острой конфронтации с Соединенными Штатами. Конечно, прямого, там, допустим, военной эскалации не хочет никто, ни Пекин, ни Вашингтон. Все понимают, две ядерных державы, какая-то военная эскалация между ними, это чревато вообще глобальной катастрофой. Но, то есть, вот этот вот период, да, стараются максимально оттянуть. Но никаких надежд на то, что можно с Соединенными Штатами договориться, особенно в таком долгосрочном плане, в Пекине не питает никаких надежд по этому поводу.
Ну, и я так понимаю, вот то, что будет, когда вот, я так понимаю, в октябре 20-й съезд КПК, то, что мы начали с вами говорить, причем это, видимо, такое серьезное, судьбоносное, да, такое мероприятие, 20-й съезд. Я так понимаю, что, видимо, на нем будут подтверждены полномочия Си Цзиньпина. Он останется действующим генеральным секретарем, руководителем государства. Это меняется традиция сменяемости. И, наверное, даже в лучшую сторону мы понимаем, что под его руководством как раз Китай и нарастил вот эти свои возможности и активные на международной арене, ну и, конечно, в экономическом плане себя показывает. Он останется, и для этого, безусловно, в том числе для него будет важно показать, что, вот как вы говорили, что это не бумажный тигр, то есть последствия вот этого визита Нэнси Пелоси, последствия обострения американского отношения с Китаем, здесь какие-то последуют действия со стороны Китая. То есть американцы здесь должны понести, безусловно, какое-то наказание. Как, на ваш взгляд, в каком аспекте это будет и когда это будет?
Ну, смотрите, во-первых, по вопросу «когда». Совершенно точно это не будет вот какое-то скоропалительное решение. Многие сейчас говорят, что вот Китай ответил последним китайским предупреждением, на этом все ограничится. Я бы не стал с такой уверенностью об этом говорить, потому что китайцы не действуют сгоряча, они вырабатывают меры последовательно, продуманно, чтобы они максимально болезненно были для другой страны и минимальный вред несли самому Китаю. Значит, меры могут носить и экономический, и торговый, и военный характер. С точки зрения экономики, да.
Алексей Алексеевич, давайте сейчас попробуем разделить это. Давайте начнем, наверное, с самого Тайваня. Как будет наказан Тайвань? Какие будут действия? Говорят, что, возможно, частичная такая какая-то блокада, экономические, естественно, вопросы. Вот первое, как за это ответит сам Тайвань?
Ну, во-первых, Тайвань ответит больше всего за это. То есть это сейчас самая пострадавшая сторона будет. Потому что, да, мы уже видим экономические санкции, запрет на импорт тайваньских овощей, фруктов, значит, это эмбарго на экспорт на Тайвань песка, который очень важен в строительстве и в другой тайваньской промышленности. Значит, это путем многочисленных и усиливающихся по интенсивности военных учений, это фактическая, может быть, блокада Тайваньского пролива, который используется как важный морской маршрут в логистике и торговле, соответственно, и причем надо понимать...
Леонид Алексеевич, вот это очень важный момент. В какой степени Китай готов, ну, с точки зрения военной, с точки зрения технической, как мы понимаем, Китай абсолютно в состоянии с теми вооруженными силами, с тем флотом, который есть у него, он абсолютно в состоянии обеспечить эту блокаду. Вот в какой степени она все-таки, ваша, так сказать, прогноз, она будет обеспечена? Либо это будут постоянные просто вот эти учения объявляться, которые не будут прекращаться со всех сторон. Либо это будут какие-то досмотры кораблей. Что? Как вы видите?
Это могут быть и досмотры, это могут быть и учения, это могут быть и запрет под предлогом каких-то фитосанитарных требований, например. Да? То есть это могут быть, в конце концов, постоянные залеты самолетов Народно-освободительной армии Китая, тайваньское воздушное пространство, не просто в зону опознавания ПВО, да, которая, в общем, ну, не несет никакой юридической силы, да, а именно тайваньское воздушное пространство. Тайвань будет вынужден реагировать постоянно на все это, поднимать по тревоге собственные истребители. И надо понимать, что материально-технические возможности тайваньской армии
несопоставимы.
Да, поэтому это будет просто вот такие акции на истощение возможностей материально-технических, в том числе и тайваньской армии.
То есть, конечно, это будет видно для бизнеса, ведь Тайвань это не такое достаточно небольшое государство, зависящее полностью от экспорта, да и от импорта, собственно говоря. И поэтому, конечно, любой бизнес, который поддерживает отношения с Тайванем, может понимать, что в любой момент это все прекратится и будут происходить, ну, просто может начаться война, и, конечно, это будет влиять на экономическую ситуацию. Правильно я понимаю?
Да, конечно, и даже если не начнется война, смотрите, вот в логике бизнесмена. Вот открыл я предприятие на Тайване, да, и в какой-то момент Китай объявил учения и заблокировал Тайваньский пролив и зону вообще вокруг Тайваня. Вот, соответственно, как я буду вывозить свой груз, да, то есть моя собственная логистика пострадает. То есть,
и, собственно говоря, если какие-то используют предприятия, что-то вкладывать, что-то строить, он прекрасно понимает, что может начаться военная операция по возвращению Тайваня, ну и просто ничего не останется от этих вложений. Наверное, многие задумаются на эту тему.
Да, и, между прочим, вот американский бизнес, да, и американцы даже в Вашингтоне, вот этот вот их недавно принятый на прошлой неделе акт о конкуренции Соединенных Штатов, предполагающий выделение 52 миллиардов долларов субсидий государственных на развитие полупроводниковой промышленности на территории Соединенных Штатов. Это, в общем-то, для чего делается? Для того, чтобы снизить свою зависимость именно от Тайваня.
То есть они понимают, что военная операция может привести к тому, что просто вся эта индустрия полупроводниковая на Тайване, она просто может быть уничтожена, говоря своими, так сказать, прямыми словами. Либо два, они понимают, что она может перейти просто после воссоединения, она может перейти в собственность Китая. И поэтому они заблаговременно за несколько лет до этого, они уже начинают развивать свою. То есть они явно и понимают, к чему это идет. Так?
Да, да, да. Они понимают, что стратегически, если F-35 истребители зависят от поставок с Тайваня, то это глупость, потому что в случае, если Китай, например, возьмет силой остров, то американский военно-промышленный комплекс, да, это, в общем-то, будет просто груда металла. Они это понимают прекрасно.
Теперь скажите, какие еще могут быть меры по отношению к Тайваню? Что может предпринять Китай, при этом достаточно просто, для того, чтобы осложнить положение Тайваня?
Ну, вот самое простое, и то, что мы уже...
Эмбарго, видим, да? Запрет на импорт, запрет на поставки туда, запрет на приобретение продукции, может быть, что-то на международной арене, что, может быть, от чего зависит индустрия полупроводниковая, какие-то еще поставки, какие-то еще отношения, как на ваш взгляд?
Ну, естественно, Китай, во-первых, будет сокращать импорт из Тайваня, а Тайвань зависит больше всего от Китая. То есть Китай крупнейший торговый партнер Тайваня.
Какой примерно процент в экономике Тайваня занимают именно отношения бизнес с Китаем? Ведь это очень много, да?
Ну, вы знаете, это практически треть вообще всей экономики Тайваня, да, она завязана на Китае.
То есть, говоря прямым языком, Тайвань может потерять треть в своих поставках товаров, которые он поставляет?
Да, условно говоря, да. И эта экономика, соответственно, это повлияет и на исследовательский потенциал, на R&D, да, тайваньских компаний, в том числе технологических. Это тоже очень важно. Кроме того, Китай может ввести санкции против тайваньских чиновников, тайваньских бизнесменов. А надо понимать, что у них у всех связи с материком достаточно большие. Это только кажется, что вот Тайвань такой вот абсолютно независящий никак от КНР анклав. А на самом деле, в общем-то, социальные связи Тайваня и материка, они достаточно сильны. Если, например, представить, что все это перерубается принудительно, это очень большой ущерб.
Теперь перейдем к Америке. Перейдем к Америке. Что будет делать, как Китай заставит заплатить за это Соединенные Штаты, за вот этот вот, за переход этой красной черты?
Ну, самое такое вот на поверхности лежащее, скорее всего, Китай проанализирует состав делегации во главе с Пелоси, которая посетила Тайвань, и в подведомственных этим сенаторам округах найдет компании, которые работают с Китаем, и каким-то образом их накажет. Либо лишит их доступа к китайскому рынку, либо введет под каким-нибудь предлогом штрафные санкции. То есть в первую очередь пострадает американский бизнес.
Я бы здесь даже добавил, мы знаем, что Нэнси Пелоси, это, в общем, миллионерша, у нее огромное за время работы в политике, по-моему, в прессе пишут, до 100 миллионов долларов у нее есть. И мы понимаем, что, естественно, какие-то вложения в какие-то компании, может быть, возможно, и мы, я не знаю, какие у нее там компании, что, но, возможно, Китай и надавит на, собственно говоря, и на ее активы, как так или иначе. Потому что такая практика была, когда действительно в тех округах, в тех, так сказать, то, от чего зависят конгрессмены и сенаторы, которые неправильно с точки зрения Китая себя вели, а Китай предпринимал какие-то меры, причем предпринимал открыто, демонстративно, еще и демонстрировал избирателям, что у них ухудшается экономическая ситуация, потому что они себя ведут неправильно. Вот, возможно, какие-то действия и против самой спикера.
Возможно, такие действия и против самой Пелоси, и других сенаторов, потому что, ну, например, не так давно была информация о том, что Хантер Байден, да, который уже стал, в общем, притчей во языцах, вот, что...
Коррумпированный сын президента Байдена.
Да, вот, у него есть в том числе и активы и интересы в материковом Китае, причем в компаниях, с которыми Соединенные Штаты якобы, значит, противостояние пытаются, значит, ограничить их развитие. Это именно технологические компании. То есть, понимаете, все очень, все настолько сильно переплетено, Китай настолько сильно включен в глобальные цепочки поставок, что зависимость Америки от Китая, она очень велика на самом деле. Гораздо больше даже, чем, вот, например, от Российской Федерации. И мы видим, как американские, например, санкции больно бьют по ним сейчас, вот, да, введены против России. Если предположить, что такая же эскалация начнется с Китаем, то это, в общем, будет экономическая катастрофа, в том числе и для Соединенных Штатов. И в Вашингтоне это прекрасно понимают. А Китай, он взял активный курс на импортозамещение, на наращивание собственных компетенций, потому что Китай понимает, что рано или поздно придется рвать связи с Америкой и опираться на собственные силы. Да, чем позже это произойдет, тем будет легче и дешевле для Китая. Но то, что это неизбежность, это понятно. Именно поэтому в Китае на государственном уровне принимаются масштабные программы развития собственных компетенций в ключевых отраслях. Они сейчас вот анализируют, в чем они сильно зависят от Соединенных Штатов, и точечно, прицельно развивают эти отрасли, чтобы добиться полной зависимости, технологической независимости.
Скажите, на ваш взгляд, где еще может Китай, как говорится, испортить жизнь Соединенным Штатам? Какие еще... Ну, понятно, что основная экономика, но тем не менее. Как вы это видите?
Ну, смотрите, в политике, да, так косвенно жизнь Соединенным Штатам Китай портит в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе в океане. Да?
И вот Африка, самое... конечно. И в Африке, где да. Китай, позиции Китая огромные.
То есть то самое, например, соглашение с Соломоновыми островами, да, о размещении китайских, скажем так, вооруженной полиции, да, для обеспечения порядка. Американцы это видят как тоже прямая угроза американскому доминированию в регионе. Они боятся, что...
Да вот и Китай... правильно видят, собственно говоря, это и есть прямая угроза американскому доминированию.
Да, причем с военной точки зрения они понимают, что Китай будет так постепенно окучивать вот эти вот мелкие страны, океане, создавать там какие-то форпосты, да, там свои военно-морские базы, и таким образом наращивать свое военное присутствие
Леонид
в регионе.
Алексеевич, у нас 4 буквально минуты до конца передачи. Давайте военный аспект обсудим. Мне кажется, что Китай в целом наращивает свои силы и, в общем, будет готов через 2-3 года к военной просто операции по возвращению Тайваня. И, собственно говоря, готовится и противостоять и авианосным группам Соединенных Штатов. Естественно, развивает флот, баллистические ракеты. Сейчас гиперзвуковой блок готовит и уже практически ставит. На ваш взгляд, насколько Китай, когда он будет готов к этой операции по возвращению Тайваня?
Вы знаете, ну, тут трудно именно вот точно до года предположить, но, в принципе, эксперты сходятся во мнении, что 5-10 лет, в течение 5-10 лет риск возрастает военной операции против Тайваня. Причем каждая такая провокация, как в случае с Пелоси,
приближает, конечно.
Увеличивает. Да, лишь приближает этот риск. То есть Пекин понимает, что чем... что обратный отсчет происходит. То есть сейчас американцы будут накачивать оружие на Тайвань, будут разлагать морально, скажем так, тайваньское общество, да, провоцировать там нечто подобие вот таких вот цветных революций, что делается по всему миру, да. Вот. И Пекин понимает, что чем дольше они ждут, тем сложнее им будет провести эту операцию по возвращению Тайваня, тем больше для них будет цена, заплаченная за это. Поэтому, в принципе, тут получается обратная зависимость. Чем больше США стараются провоцировать вот этот тайваньский вопрос различными способами, тем они приближают этот момент, когда Пекин решится в том числе на какие-то военные действия.
Скажите, наверное, последний вопрос с точки зрения военной. Правильно я понимаю, что потенциал не то что Тайваня, но и объединенные Соединенных Штатов возможных, и Тайваня, и Китая, все-таки он несопоставим. Многократно больше возможностей у Китая на этой территории, в этом районе.
У Китая есть, конечно, преимущество, во-первых, географические, во-вторых, Китай развивает свою армию с точки зрения именно регионального какого-то позиционирования. Соединенные Штаты, у них военная доктрина глобального позиционирования, поэтому, собственно говоря, в случае с Тайванем, ну, банально, американские авианосцы, они могут не успеть прибыть в регион, когда Китай другими видами вооружений и точечных, да, сможет там начать военную операцию на Тайване. Дело все в том, что, конечно, если сравнивать там в целом армии США, армия Китая, то да, там у США есть какое-то военное преимущество, но в конкретном регионе Китай именно делает упор на этот регион и на эти задачи.
Спасибо большое, Леонид Алексеевич. Подробно обсудили. Ну что же, надеемся, что рано или поздно Тайвань, так же, как в свое время и Крым, возвратился в Россию, а Тайвань возвратится в Китай, где он и должен, собственно говоря, быть. Леонид Алексеевич Ковачич вместе с нами, китаевед, обсуждал обострение китайско-американских отношений. Спасибо за участие в передаче.
Логика власти.